Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я сегодня хочу предложить вам новую серию тем, которые мы заглавим как образы Священного Писания, образы искупления в Библии. Ну, о чем, если бы вас спросили в двух словах, в одном предложении, как бы сказали, о чем Библия, о чем эта книга? Что она описывает? Ну, наверное, если бы спросили ребенка, о чем Библия, он, наверное, бы стал вспоминать какие-то истории. Историю там про Голиафа и Самсона, историю потопа, историю царя Давида, историю Спасителя, какую-то конкретную историю, как он, например, накормил учеников и так далее. Вы, наверное, хорошо понимаете, что Библия – это не, в первую очередь, не сборник вероучительных текстов, доктрин, поучений и так далее. В первую очередь, это образы, это истории, в которых поучения, доктрины, рассказ о Боге и содержатся. И вот через понимание этих образов мы понимаем Бога, и мы обретаем веру. И вот эти истории, которые в Священном Писании, они являются такими камушками, камнями, из которых сложен весь текст. И, наверное, нас с вами иногда вводит даже в какое-то смущение то, что библейский текст не дан, как вот учебник какой-то систематически изложенный, а вот какие-то истории, которые иногда даже друг другу как-то в чем-то кажется, ну не то что противоречат, но выглядят вот не слишком одинаковыми. В одном месте Божьи люди ведут себя так, а в другом месте совсем по-другому ведут, и плохо, может быть, ведут. И как-то вот это кажется непоследовательным, но история, так как она есть, она как раз и является основой Библии, основой библейского повествования. Ну, наверное, при упоминании Библии вы сразу вспоминаете такие образы, как сотворение мира, как грехопадение, как потоп, история Авраама, жертвоприношение Исаака, Иосиф и братья, исход, святилище, царь Давид, восстановление храма, сын человеческий, небесное царство и так далее. Ну, Библия – это не такое сплошное как бы полотно, это как дерево. Дерево со своими ветками, со своими листьями. И каждый из этих листочков, каждый из этих частей Священного Писания имеет вот такую самодостаточную ценность, как мозаика, которая в общую, складываясь в общую картину, вот дает такое общее представление о Священном Писании. Поэтому понимать образы Библии – это значит понимать всю Библию. И не случайно на детской субботней школе детей начинают обучать с образов. Знаете, такой используется фланелеграф. Вы когда-нибудь, может быть, с вашими внуками, с вашими детьми присутствовали на субботней школе и видели, что такое полотно, на которое наклеиваются картинки, из которых составляется та или иная библейская история. И вот эта история запечатлевается в сознании ребенка, и потом вместе с ним всю жизнь идет. И он знает, что такое правда, что такое честность, что такое добро, что такое вера и другие абстрактные вещи, абстрактные вопросы через конкретные образы, которые он в Священном Писании изучал. Ну, хорошо известный нам текст, второе послание к Тимофею, 3 глава с 15 стиха, сказано: «Притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа. И все писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности. И будет, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Таким образом, эти библейские истории, они являются вот этим источником укрепления веры и познания Бога. Поэтому, когда мы говорим о Библии, в библейском тексте, сразу мы должны думать не просто о каком-то загадочном таком сплошном книжном тексте, а прежде всего мы должны вспоминать с вами библейские образы. И тогда через эти образы сам библейский текст начинает расцветать, начинает светиться, и мы начинаем его понимать. Ну, например, эти же библейские образы используют сами библейские авторы для того, чтобы проповеди своей придать живительную силу, живость и запечатлеть в памяти своих слушателей. Помните, как апостол Павел предостерегает Коринфян в первом послании к Коринфянам о том, чтобы они не проявляли неверия и не уподоблялись в своем неверии кому, как вы думаете? Кого апостол Павел мог бы, какой образ библейский вспомнить из ветхозаветной истории для того, чтобы церковь предостеречь от ропота и неверия? Ну, конечно же, историю исхода. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Первый стих. И сразу картина нарисована. Вы сразу представляете, о чем идет речь, и, может быть, даже не нужно уже никаких подробностей для тех, кто Священное Писание знает. «Все были под облаком, и все прошли сквозь море». Кодовые слова. Облако и море. И дальше апостол уже богословие вдыхает в эти образы. «Все крестились в Моисее в облаке и в море». Хотя там в ветхозаветной истории исхода не сказано, что Израиль крестился таким образом, да? Но апостол говорит, все крестились, и все ели одну и ту же духовную пищу. А какую пищу ели? Какую пищу ел Израиль? Ну, ел манну, да? А почему апостол говорит, что ели духовную пищу? То есть он использует образ хлеба в пустыне, духовная пища, как веру в Бога, в Его силу. «Не хлебом единым будет жив человек». Помните, в книге Второзакония, 8 главе сказано. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Видите, как из образа исхода, перехода моря, и столпа облачного и огненного, апостол выводит целое богословие. Богословие последующего камня. Камень, помните, из какого камня пил Израиль? Из скалы, да, камень тут был Христос. То есть вот эти образы являются вот этими мостиками, которые соединяют давно-давно прошедшие события с современным человеком, ну, для апостола Павла, с современными ему слушателями. И далее он продолжает в 10 стихе. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя, ибо все происходило с ними как образы, а описано нам наставление достигшим последних веков». Вот этот стих 11, ну, является, что ли, основным текстом вот наших последующих всех с вами исследований и рассуждений. Все, что написано в Священном Писании, написано нам как образы, в наставление нам, достигшим последних веков. Если мы хотим что-то узнать о настоящей вере, мы обращаемся к Священному Писанию, читаем книгу Иова, например. Если мы хотим узнать о надежде на Бога, мы читаем псалмы. Если мы хотим узнать о твердости духа, мы читаем историю Давида. Если мы хотим увидеть милость Божью, мы читаем историю Израиля, полную Божьего прощения и так далее, и так далее, и так далее. То есть Божья истина, она выражена не в каких-то абстрактных философских категориях, требующих специального образования или каких-то потуг ума, каких-то очень сильных, а выражено в простых историях и рассказах, в которых содержится вот эта невероятная глубина, глубина, исчерпать которую вот не могут люди за вот прошедшие тысячи лет и снова обращаются, читают библейский текст как первый раз. Ну, конечно, не только апостол Павел. Кстати, апостол Павел, это свойственно его стилю. Он очень часто использует образы ветхозаветные, просто пронизаны все его послания этими образами. Но их использовали и другие авторы, их использовал сам Спаситель. Вы можете вспомнить, например, какие образы ветхозаветные Иисус использовал в своей проповеди? Ну, легко, наверное, вспомнить и много этих образов. Помните, он говорил, например, об Ионе. «Сын человеческий будет в сердце земли» или сколько? «Три дня и три ночи» подобно кому? Подобно Ионе, да. А Иаков для того, чтобы в силе молитвы убедить, тоже историю библейскую одну приводил. Помните, какую? Пророка Ильи. Он был, говорит, такой же человек, как и мы, помолился Богу, и не стало дождя, а потом помолился, и дождь пошел. А апостол Иоанн начинает свое Евангелие, опять же, с образа библейского, образа слова. В начале было слово. И мы сразу с вами что вспоминаем? Мы вспоминаем первые строчки Священного Писания. Бог повелел, и земля появилась. А книга Откровения, так она вообще полностью состоит такая нарезка, если так можно выразиться, нарезка библейских образов, которые иногда, может быть, кажутся неочевидными, не на поверхности, но тем не менее аллюзии на них или намеки на них мы видим повсюду. Итак, мы говорим о Библии, о образах библейских. И Священное Писание, Библия, кстати говоря, слово «Библия» как переводится? Да, книги, буквально книги, такой сборник книжный, отличается от других книг не тем, что она познавательна, не тем, что она интересна для человека или говорит о чем-то новом, загадочном, но прежде всего она предназначена для того, чтобы ответить на глубинные вопросы сердца человеческого, которые можно найти только в Слове Божьем. Достоевский, помните, говорил о проклятых вопросах, так называемых, или вопросах, на которые человек при всем своем, при всех своих попытках, при всем своем опыте никогда не найдет ответ. Вопрос о смысле жизни, вопрос о смысле жизни перед лицом смерти, например, такой вопрос. И найти на него ответ, только исходя из реальности человеческой, из того, что мы с вами наблюдаем вокруг, невозможно. Для этого нужно, чтобы кто-то нам со стороны этот ответ сообщил, тот, кто знает его. И Слово Божье в образах творения, повиновения заповедям, искупления, воскресения Христова рассказывает нам об этом смысле жизни и дает нам ответы на эти вопросы, которые невозможно иначе найти. Поэтому Слово Божье, с одной стороны, является как бы книгой философской, потому что отвечает на глубокие философские вопросы, но с другой стороны, это совсем не философская книга, не философские размышления, но призыв к действию, призыв к вере, потому что размышления сами по себе и понимание само по себе смысла не имеет. Нужно действовать согласно своей вере, и тогда вера оживает, тогда она обретает смысл. Как говорит пророк Исаия в 29 главе, 22 стиха, 29 глава, «Посему так говорит Господь о доме Иакова, Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда он увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость и непокорные научатся послушанию». Благоговение, мудрость, послушание – это практические дела веры. Это не просто размышление, это не просто созерцание, это не просто удивление от того, что мы видим, а это переходящее в дело, переходящее в образ жизни повеление Божье. Французский философ и математик Блэс Паскаль, глубоко верующий человек, сказал, что Бог Авраама, Исаака, Иакова не есть Бог философов, но есть Бог обычных людей, занятых обычной жизнью, и Бог этот даже без объяснения им понятен из образов Священного Писания. И если выразить в одном предложении просто содержание Библии, то можно сказать так, что Библия о Боге, который пребывает в истории человечества. В истории человечества от сотворения, описанного в Бытие, до нового сотворения, описанного в книге Откровения. Поэтому в Священном Писании Бог назван не Богом философов, да, а Богом живым. Не истуканом, не выдумка человека, а живым, который в истории действует. И в жизни нашей действует. И здесь мы можем с вами множество вспомнить библейских историй, которые описывают действия Божьи в истории нашей земли. Как пророк Иеремия говорит, 10 глава, стих 10, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой, Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать Его негодование». Пророк говорит о Боге как Боге живом, который управляет землей и даже, как написано, не может выдержать его негодование, этот мир. И в Священном Писании в этом смысле говорится гораздо больше о делах Божьих, чем о его сущности, чем о том, как он устроен, кто он, на кого он похож. Библия – это книга дел, и библейские авторы, они не сильно озабочены вопросами сущности Бога. Кто он, насколько он соотносится по своей природе с человеком или тем или иным явлением. Сказано в 76-м псалме, 12-м стихе, «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях, Боже». Свят путь Твой, кто как Бог так велик, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество среди народов. Ты избавил мышцу и народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи изливали громы, стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море и стезя Твоя, в водах великих и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты Твой народ, Твою рукой Моисея и Аарона. Ну, псалмопевец рисует здесь образ величия Божия, образ исхода. И он явил себя не в словах, не в проповеди Моисея, а явил себя в конкретном деле. И вера наша с вами также утверждается не только на том, что мы слышим, но утверждается и подтверждается делами Божьими в жизни нашей. У каждого из нас своя борьба, свои сомнения, свои искушения и цель, к которой мы идем. И на этом пути Господь являет, как псалмопевец здесь сказал, свою мышцу или свою силу, свое провидение. И смысл жизни человека, цель его жизни – пройти с Богом этот путь, ощутить на своем жизненном пути эту мышцу Господню и сказать вместе с псалмопевцем: «Жив Господь, Он силен, Он есть». Человеку своим гордым умом втайне мироздание проникнуть не дано. Но у каждого из нас есть возможность найти Бога в своем пути жизненном, сблизиться с Ним. И хотя научного метода доказательства, хотя многие предпринимали такую попытку, существования Бога нет, потому что Он иноприроден, но все же, хотя Он далеко, Он рядом с нами, и мы можем ощутить Его. Помните эту историю, мы не один раз с вами вспоминали, когда Гагарин в космос летал, то Хрущев ему сказал, спросил его, видел ли ты там Бога? Ну, сегодня это, конечно, звучит смешно, этот вопрос. Но Бога видит не тот, кто видит Его физически, а Бога видит тот, кто Его в жизни своей ощущает. Тот, кто видит Его спасающую силу, тот, кто утешение Божье в жизни своей обретает. В книге Второзакония, 29 главе, 29 стихе сказано. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли слова закона сего». Поэтому, когда мы с вами приходим, открываем Слово Божье, пытаемся изъяснять образы, писанные там, то мы должны помнить о своей ограниченности, ограниченности человеческого разума судить о тайнах Божьих. Открытое и закрытое. Нам принадлежит открытое, наша часть, волю Господню исследовать свою жизнь, воплощать и мышцу Его или помощь Его, силу Его испытывать в нашей жизни и укреплять таким образом свою веру. Следующий вопрос, на который хотелось бы вместе с вами найти ответ. А почему мы считаем Библию Словом Божьим? В книге Неемии, 8 главе, вы помните, когда книга Неемии была написана? После исхода, да, из Вавилонского плена. С 5 стиха мы с вами читаем. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», и поднимая руки вверх, и поклоняясь, и повергаясь перед Господом лицом до земли». И далее перечислены, кто там с ним находился. Иисус, Вания, Шервия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Моасея, Клита, Азария, Иозават, Ахан, Ханаан, Фелия и Левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Откуда читали левиты? Что они читали? Написано из закона Божьего. Да? Закона, или если точнее, это Пятикнижие Моисеева, который был дан по вдохновению Божьему. И люди на протяжении всей истории, пока они читали Священное Писание, израильский народ и христианская церковь испытывали на себя действие этой и секрет этого Слова Божьего. Есть такой сложный вопрос, над которым, может быть, и вы думали, и многие исследователи Священного Писания размышляют, а почему именно эти книги Священного Писания, эти книги вошли в канон библейский? Почему их именно 66, а не больше и не меньше? Вы знаете, есть там апокрифические так называемые книги в дополнении к каноническим книгам. Ну, есть на этот счет разного рода исторические ответы. Ну, считается, что пророк Ездра, книжник Ездра, был тем человеком, который сформировал канон Ветхого Завета. Ну, и так далее. Но есть простой ответ на этот вопрос. Ответ заключается в том, что церковь узнала своего родителя в Священном Писании. Не было бы Библии, не было бы и народа Божьего. Не было бы Библии, не было бы и церкви. И если ребенок потеряется где-нибудь в каком-нибудь людном месте, то среди тысяч, миллионов людей он наверняка узнает своих родителей. Он не спутает их ни с кем. Точно это же самое происходит и Словом Божьим. Ибо Господь, написано, ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам, пророков. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь сказал, кто не будет пророчествовать. Люди писали, пророчествовали под вдохновением Божьим, и это пророчество вызывало веру у тех, кто, у них слышал, кто их слушал. И так происходит из поколения в поколение. И слова пророков, сказанные, может быть, тысячелетия назад, живы до сих пор и до сих пор являются причиной нашей веры. И в этом секрет богодухновенности Священного Писания. Пророк Библии – это тот, кто говорит от имени Божьего. И разные вести с его уст мы слышим – обличение, предсказание, наставление. Но у всех этих вестей есть одна цель – привести человека к повиновению Богу, к тому, чтобы этот смысл своей жизни каждый из нас обрел. Мы называем Библию Словом Божьим. Словом. Ну, а слово у нас скорее ассоциируется с каким-то сочетанием звуков, с тем, что информацию передает, или набором букв, или что-то в этом роде. Но для современников, пророков, для тех, кто писал Священное Писание, слово – это прежде всего выражение силы и сущности говорящего. Слово – это эквивалент силы. Сказал Бог, и сделалось. Вначале было слово. Слово положило начало всему. И в жизни нашей мы с вами тоже испытываем силу слова человеческого. Мы знаем, что слово можно запрограммировать даже судьбу человека. Как говорят, если будешь говорить человеку, что он свинья, то он в конце концов захрюкает. Слово можно запрограммировать будущее, например, ребенка. Если мы говорим о том, что он успешный, то он будет верить в себя. А если мы будем говорить, что у него ничего не получается и ничего не получится никогда, то, скорее всего, так и будет. То же самое и в истории человечества, истории нашей Земли. Слово задает направление этой истории. И мы с вами знаем, что существует до сих пор среди историков спор о том, что же первично, личность по отношению к истории или история по отношению к личности. Если бы не было пламенного оратора Ленина, например, была ли бы революция в России октябрьская, ну и так далее. Слово имеет огромную силу, как на уровне отдельного человека, так и даже на уровне всей истории человечества. Но Слово Божье еще большей силой обладает. Слово Божье этот мир вызывает к существованию. Это не просто звук, не просто информация, она обладает реальной силой. И эту силу мы с вами испытываем в своей жизни. Испытываем, потому веру свою храним. Слово может Божье утешать нас, поддерживать, обличать, давать надежду, придавать смысл жизни, вселять веру и так далее. И псалмопевец в 32-м псалме говорит: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды волны морские и положил бездны в хранилищах». Словом. Ну, опять этот образ сотворения выражен таким образом. И апостол о силе действия Слова Божия говорит в Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, стих 12. Итак, сегодня мы такое сделали очень обобщенное введение, вступление к образам, которые мы начнем последовательно рассматривать один за другим. Что для нас Священное Писание? Это не просто книга с многими страницами, заполненная буквами, да? Кстати говоря, разбивка на главы и стихи, вы, наверное, это хорошо знаете, была относительно недавно проделана. Тогда, когда Библию стали печатать, когда был изобретен печатный станок, для удобства пользования печатной книгой в XVI веке была сделана эта разбивка. И вот эта разбивка отражает вот чисто такой западный, современный, рациональный менталитет человека. То есть мы пытаемся все упорядочить, в определенную схему вложить, все разлинеять и таким образом сделать как-то все более понятным. И мы с вами склонны иногда, изучая Священное Писание или проповедуя, ссылаться на те или иные стихи, собственно говоря, и сегодня это и делал. Но здесь существует большая опасность, когда мы ориентируемся на эти цифры, на главы, стихи, и иногда разрушаем таким образом образ, цельный образ той или иной библейской истории. Можно процитировать какой-то стих, какие-то строчки библейские, но упустить при этом всю библейскую историю и таким образом ослабить влияние Слова Божьего. Поэтому я советую всем тем, кто, может быть, не особенно знаком с Священным Писанием, не начинать с книг, объясняющих Библию. Они еще больше запутать могут. А начинать с того, чтобы просто прочитать Библию от начала до конца и увидеть в ней эти образы, эти кирпичики, из которых она состоит. Поэтому библейские истории, обычные, простые библейские истории являются азбукой понимания Библии. Не зная этих историй, не помня их, мы не можем знать и понимать Библию. Как помню, наш учитель в семинарии говорил нам, что для понимания Библии, ну да, целый предмет у нас такой был, мы пользуемся экзегезой, ну, по-гречески это значит извлечение смысла или объяснение библейского текста. Но проблема, если мы забываем о цельности Библии, о Библии как книге, состоящей из этих основных образов, мы можем впасть в крайность эйс-зегеза или привнесением некого смысла, который в Библии не содержится. Поэтому давайте мы никогда не будем останавливаться в этом марафоне перечитывания Священного Писания. Будем снова и снова в своем сознании, в своей памяти возобновлять эти образы библейских историй. И мы с вами сегодня говорили о том, что пророки, Господь наш, апостолы, постоянно обращались в своих писаниях к образам Ветхого Завета, к историям, описанным в Библии. А смысл этих историй, как и тема Священного Писания, это спасительные дела Божьи в истории нашей земли. И благодаря вдохновению Божию, благодаря пророкам, мы имеем Слово, которое действует в нашей жизни. И пусть эти наши встречи помогут нам снова обратиться, может быть, хорошо знакомым нам образом библейским, но образом, который каждый раз при обращении к ним, как хорошо ограненный бриллиант, начинает играть новыми и новыми цветами. Поэтому не будем, давайте, оставлять этой нашей доброй привычки обращаться хорошо, казалось бы, знакомой нам книге, но книге, обращаясь к которой, мы снова и снова ее новизну, ее действия, вдохновляющие нас, испытываем. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Оно просто по своему содержанию и глубоко, ибо в нем дела Твои, Господи, отражены. И дела Твои совершаются не только в истории, они совершались не только в глубине веков, но Ты продолжаешь творить и сегодня. Ты продолжаешь творить историю человечества и сегодня, ведя ее к славному заключению. И мышцу свою, силу Твою мы, Господи, каждый из нас в жизни своей испытываем и благодарим Тебя за это. Помоги, Господи, нам быть прилежными в исследовании, прочтении Слова Твоего. Помоги нам, Господи, запоминать эти библейские образы, чтобы они жили в нашем сознании и были направляющей и указывающей нитью в делах наших, нашей веры. Во имя Христа все просим. Аминь.